Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья! Передача «Отличная семья» в прямом эфире. Сегодня у нас понедельник, 2 апреля. За микрофоном Татьяна Ваганова. И, как всегда, мы в нашей передаче стараемся делать тему сиротства понятной, доступной и открытой. Очень надеемся, что мы способствуем этому. Итак, сегодня мы решили поговорить о том, какие же основные запросы у приемных родителей, как на них отвечать, вот как можно организовать пространство для приемных семей практически с нуля. Я думаю, что это будет достаточно ценная информация и даже для крупных городов, для регионов тем более, потому что к нам приходят отзывы именно о том, что тяжело как раз в регионах, не хватает информации, не хватает ресурса, приемным семьям практически некуда голову преклонить. Вот как сделать пространство, которое бы работало, которое отвечало бы на запросы, сегодня мы будем говорить об этом с нашим гостем. Я надеюсь, что сейчас она будет у нас на связи. Это Ирина Рудницкая, руководитель Ассоциации замещающих семей Московской области. Она также приемная мама, и сейчас, надеюсь, что мы ее услышим. Ирина, вечер добрый.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот, друзья, давайте я сейчас вам скажу нашу коммуникацию, каким образом вы можете с нами общаться в течение этого часа, потому что это время как раз для нас, для нашего общения, для ваших вопросов, для ваших комментариев. Используем это. Хорошо? Итак, значит, у нас WhatsApp и Viber есть номера +7 977 850 0996. Я периодически буду повторять этот номер. Также вы можете сейчас слышать нас и писать непосредственно через сайт Radio Teos. Мы будем с удовольствием зачитывать ваши вопросы. Также, друзья, хочу обратить внимание, что сегодня у нас нету видеотрансляции, потому что, к сожалению, Ирина не смогла к нам приехать. Мы общаемся с ней дистанционно, но, как говорится, спасибо за то, что все-таки эта связь у нас есть. Итак, давайте буквально мы несколько секунд сделаем перерыва. Вы вспомните телефон нашего прямого эфира, и мы выходим, и мы начинаем. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Будьте с нами.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире, и мы сегодня говорим о том, как же отвечать на запросы приемных родителей, какие это запросы. И, кстати, у меня к вам, друзья, соответственно, вопрос. Как вы считаете, какие основные запросы идут у приемных родителей? То есть мы сегодня отвечаем на этот вопрос сообща и с вами, и, соответственно, с Ириной. И надеюсь, что мы придем к чему-то хорошему и положительному. Ну, я, как всегда, хочу попросить Ирину, может быть, сделать некую такую визитную карточку, потому что прежде чем выходить на какое-то более тесное общение, не надо познакомиться. Поэтому, Ирина, пожалуйста, просьба немножко рассказать о себе, о том, как вы сами вошли в эту тему, о том, кто сейчас у вас тоже в семье, в каких формах. Вот буквально просто несколько слов для того, чтобы мы сделали такой ввод нашим слушателям.
Ну, спасибо большое, Татьяна, за приглашение. Ну, началось все с того, что я сама являюсь приемной мамой уже 10 лет. На данный момент у нас сейчас воспитывается в семье 9 несовершеннолетних детей. Вот. И есть 3 выпускников.
А по какой форме устройства, Ирин? По какой форме?
Приемная семья. У нас приемная семья. Mm-hmm. Она пошла изначально и так, в принципе, и осталась. Хотелось, конечно, поменять некоторым деткам статус, но, скажем так, с психологической точки зрения, что было бы неправильно для остальных детей, что усыновление, удочерение прошло бы. Поэтому мы оставили все как есть.
Угу, понятно. А вот давайте, может быть, прям буквально пару слов для наших тоже слушателей. Вот приемная семья, да, вот в чем заключается именно особенности этой формы устройства детей?
Ну, приемная семья – это, скажем так, как одна из форм семейного устройства. Заключается с приемными родителями договор. Ну, как обычно, как и всем кандидатам в приемные родители или в замещающие семьи, как проще их, скажем так, назвать. Потому что замещающая семья – это и опека, и попечительство, и приемная семья, и усыновление, там все. Проходится школа так. приемных родителей как кандидатов. Собирается пакет документов. В принципе, он везде одинаков. Вот. Но приемная семья заключается договор с приемными родителями о том, что они становятся приемными мамой и папой. То есть с каждым из родителей заключается с обоими родителями. Не как при опеке с одним из опекунов, а здесь с двумя родителями. Что до достижения 18-летнего возраста мы несем ответственность и являемся законными представителями несовершеннолетнего ребенка. Есть, конечно, плюсы в этой форме, но есть также и минусы, скажем.
А вот прям буквально, да, чтобы быть более конкретными, вот как раз пару плюсов, пару минусов можете назвать?
Ну, пару плюсов – это, скажем, то, что у нас больше возможностей для, скажем так, представления интересов наших детей – вот, в обществе, потому что все-таки это уже не опека. А минусы, ну, также остаются, как и в опеке, то, что если у нас появляются кровные родители, которые встали на путь истинный, даже это будет через 10, через 12 лет, они так. имеют право забрать ребенка к себе в семью на усмотрение суда.
Да, и, соответственно, семья должна быть к этому готова, они должны держать это
да,
в уме.
Да, семья должна быть к этому готова, да. И ребенок все-таки это ребенок, это только при усыновлении меняется фамилия, и там можете менять имя, все что угодно. При приемной семье мы не имеем права менять ни фамилию ребенку, ни имя, ни отчество, ни дату рождения, ничего.
Ну, то есть, подводя некое резюме, можно сказать, что все формы, кроме усыновления, они предполагают взаимодействие, да. общение и какое-то, да, вот это вот с кровной семьей. Да. Угу. Понятно. Да. Хочется еще спросить, вообще, как получилось, что вы в эту тему вошли? Потому что я знаю, у нас был разговор, вы вообще работали в этой системе. Получилось именно оттолкнуться от этого или какая-то другая была точка отсчета?
Нет, это пришло уже гораздо позже, что я там работала в этой системе. Наверное, просто смотивировало, что хотелось иметь детей, но по некоторым факторам не могла, поэтому сыграла роль. То есть никто и не планировал, что будет такое количество детей в семье, просто хотелось одну девочку, чисто женская, скажем так. Хотелось дочку. Вот взяли дочку одну, потом получилось, что вторую, потом третью.
Да, так уже, да, впоследствии пошла уже эта цепочка. Ну, вот, кстати, вот первый раз, вот первый шаг. И здесь вот, можно здесь вспоминать разные выражения. Допустим, интересно, у Льюиса Кэрролла в «Алисе в стране чудес» он говорит, любое приключение, любое начало должно с чего-то начаться. Банально, но даже здесь это правда. То есть нужно сделать какой-то первый шаг. Вот этот шаг, он был, скажем так, был сделан в чем? Вот вы решили, вы говорите, я хотела бы, вот, чтобы в моей семье появилась девочка, и определили для себя, как-то решили внутренне, что это будет приемный ребенок. Вот с чего первый шаг был?
Ну, было, конечно, желание первого ребенка, чтобы вообще хотелось просто дочку, и мы намерены были именно удочерить. Обратились в органы опеки. Нам сказали, что, конечно, хотелось годика 2-3. Ну, в нашем районе такой не было, а искать где-либо. Я просто не хотела, считала, что вот если оно мое, то оно мое. Нам сказали, пойдите в детский дом, посмотрите. Мы пришли смотреть на ребенка, я только ее увидела, я поняла, что это она вот действительно вот... Ну, вот она.
Вот она и все, да. А, кстати, вот да. Я думала, что, может быть, первый шаг...
Потому что она даже внешне на меня похожа, ей 4 года, и это не остановило. Но нам не дали ее удочерить, так как у нее были 2 сестры в детском доме. Поэтому понятно. Взрослые девочки, и девочки не хотели в приемную семью. И на тот момент еще, то есть, не было такого, что не разделять детей. Ну, мы все в одном районе. Мы забрали Татьяну к себе. Кстати, она ваша тёстка. Вот, это было 10 лет назад. 4-летнюю девочку. Ну и вот.
Понятно. То есть у вас сейчас интересный возраст 14-летия.
Да.
Да. Поздравляем с этим. Кстати, я вот думала, что, может быть, первый шаг, он был в том, чтобы озвучить свою мысль. Вот если, кстати, кому она пришла, вот вам, кому-то еще из вашей семьи, если вам, то как вы озвучили ее?
Ну, знаете, для любой женщины, когда ей доктор выносит приговор, что ты не сможешь больше иметь детей, я, конечно, была в трансе, ну и на удивление тогда как раз-таки у меня уже был, у нас был самодельный сын взрослый.
Так.
Маман. Существует масса возможностей стать мамой. Что ты переживаешь?
Так.
Да. И тогда мы, в принципе, я задумалась, какие возможности. Вот.
И оказалось, ну, в итоге... что вот одна самая вероятная – это взять ребенка.
Да. Да.
Ирина, ну вот смотрите, вы же работали непосредственно в системе, да, вы знаете все эти особенности изнутри. Вот, скажем, были, вот вам легко тоже далось это решение, или все-таки были какие-то опасения, в свою очередь тоже какие-то страхи, которые нужно было переступать?
Нет, страха не было, когда я работать пошла в детский дом педагогом-психологом. Ну, как раз-таки нехватка кадров, плюс еще приходилось работать воспитателем на группе.
Нет, я имела в виду, знаете, именно как раз вот от опыта, то есть, да, то есть вы поработали в системе, а потом через какое-то время, вот, может быть, через длительное время решили взять ребенка. Я говорю, вот здесь вот не было опасения именно как раз от того, что вы узнали, что вы знали, что там происходит внутри детского дома, там, с детьми, с их травмами?
Нет, не было опасения, потому что ребенок, у каждого ребенка, да, этот ребенок, это ребенок с травмой, это само собой, это конечно же. Но дело в том, что каждый ребенок сидит и ждет, когда... за ним придут. Каждому ребенку хочется тепла, каждому ребенку хочется внимания. Потому что вот каждый ребенок, даже воспитатель, воспринимает и рисует себе картинку, что когда-нибудь она ему скажет, давай я тебя заберу. Но у меня вот так и получилось, что я поработала в детском доме, ну, каждого с работы что-то несет, вот я себе... оттуда привела сына.
Да, тоже принесли.
Замечательно.
Да, ну вот, кстати, вот вы сейчас сказали, что ребенку хочется, да, внимания, хочется, чтобы у него была семья.
Да.
С другой стороны, вот если мы говорим о потенциальных приемных родителей, родителях им тоже хочется как бы сначала дать что-то важное, нужное для ребенка, но а потом получается, что вот этот путь такой какой-то несовместимый для двоих, и больше происходит разрушение, нежели созидание. И мы приходим вот к истории возвратов. Вот как вы поняли, в свою очередь, свой ресурс, что вы в состоянии будете взять этого ребенка и идти с ним уже по жизни, вот преодолевая разные сложности? Как, на что вы опирались?
Понимаете, дело в том, что каждый человек, когда вот он решается стать приемным родителем, он должен, во-первых, осознавать это. Ни в одной школе, конечно, не преподадут никогда. Какая бы хорошая школа приемных родителей ни была, как бы там ни старались, но той внутренней, именно внутренней, в которой каждодневной работе, они не скажут никто лучше, чем приемный родитель. Конечно, считается, что вот вы берете там ради денег, да, нам платят деньги, да. Да, но, ребят, надо к нему, к этому подходить осознанно. И когда мы берем ребенка, прежде всего его надо полюбить. просто полюбить, полюбить всем сердцем, пропустить через
себя. А вот кто-то как раз, именно на этом притыкается, потому что полюбить, вот здесь мы же понимаем, да, что мы встаем как раз в ту зону, которая очень большая, объемная, многогранная, и вот нам ответить одним словом полюбить, вот что значит полюбить?
А принять ребенка таким, какой он есть, со всеми его достоинствами, недостатками. Просто принять. И не делать... Понимаете, очень часто делается акцент, что это ребенок не родной.
Угу.
И вот это срабатывает больше всего. Вот просто к нам вот даже в ассоциацию приходила вот одна семья, она вот сидит, она говорит, я понимаю, что я что-то делаю не так, но я не могу принять, вот я не могу вот его обнять. Я говорю, подожди, говорю, вот у тебя есть свой ребенок.
Так.
Вот он себя ведет вот так. Ну вот неадекватно, скажем так. Mm-hmm. Вот он там, ну, обманывает, допустим, да, хитрит там. Ты на этом акцентируешь внимание? Нет. Я говорю, а почему тогда ты у этого ребенка, почему ты в нем высматриваешь именно вот эти недостатки? Пока мы не научимся воспринимать этих детей как собственного ребенка, простите, вы своего же не избавляетесь от своего ребенка.
Ну, понятно, кстати, родители. Они не избавляются, но они реагируют, потому что если ребенок врет, например, или ворует, ну, родитель при этом не может просто сидеть и посвистывать, да?
Да.
Это нормально, как раз если он отреагирует.
Да, угу. Но он реагирует не так остро на это, как вот на приемного ребенка. Он реагирует на приемного ребенка чуть-чуть по-другому. Начинает искать угу. у него в генетике колупаться. А, это вот он генетически там обусловлено. Это там у него родители. Вот мама была у него алкоголичка. Так, стоп, ребят, вот в этом моменте начинаем разбираться.
Угу.
Понимаете, надо ребенка принять. Вот просто принять таким, какой он есть. Да, он будет вас испытывать. Все дети разные, но, опять же, понимаете, здесь очень большую роль играет именно то, что в каких условиях ребеночек, простите, развивался внутриутробно. Если этот mm-hmm. ребенок был желанным,
mm-hmm.
и так получилось, что мама была вынуждена, скажем так, мама умерла, там, погибла или еще что-то, но ребеночек был желанным, и хотя бы первые полгода он пожил именно в той обстановке, где его любят, и когда ходили с ним беременные, его ждали, это будет один ребенок.
Ну да, это один сценарий, конечно.
Угу. Да. То есть закладка жизненного сценария прошла. А когда ребенок рождается, что по нему, ну вот как отказнички, да, что так получилось, и знают заранее, что он не нужен, это совсем другая история. И третья история, это когда ребенок вроде бы и желанный, вроде бы.
Угу,
но когда он родился, ну, он рос, как трава в огороде. Это вообще отдельная история. Это дети уже с поломанной психикой, это дети уже травмированные. И к каждому ребенку надо подходить индивидуально.
Ну,
вот у меня вот их сейчас...
Да, да. Ага.
У меня их сейчас вот много, да? Ну, как говорят, ой, как много, как ты с ним... Садимся за стол, дети кушают. Я думаю, где же их много? Я бы не сказала.
Понятно, да. Ну, да, но это уже ваша среда, конечно, вы уже привыкли. Ну, кстати, вот я хотела сказать, Ирин.
Приходили разные.
Угу. Да. Я просто хотела сказать о том, что вот мы просто сейчас проговорили именно о принятии, о том, что принятие, любовь, это как бы, да, вот такое вот взаимосоставляющее. Но я думаю, что сначала, вот как и прозвучало у нас в передаче, нужно заведомо принять то, что ребенок прошел определенные испытания, да. У него непростой жизненный сценарий, что с этим нужно будет работать. То есть вот поэтому...
Да, с этим нужно будет работать, mm-hmm. это однозначно, потому что ребенок, когда придет в семью, надо быть к этому готовым, что он будет вот этот конфетно-букетный период, вот это вот, знаете, когда он пытается вам понравиться, но при этом он вас прощупывает. Он вас прощупывает, он смотрит, как, на что вы реагируете, на что вы не реагируете, насколько можно, скажем так, вам потрепать нервы, где можно что сделать. Поэтому вот к этому надо быть готовым. что все не очень просто.
Ну и поэтому мы сразу говорим о том, что, ну, наверное, можно просто это обозначить, что, допустим, например, семья, которая находится на грани развода, или, например, когда есть свои ну, достаточно такие серьезные проблемы, допустим, с детьми, и мы понимаем, что по каким-то причинам вот сейчас не получается контакт или какие-то проблемы, да, которые нужно разрешать, или внутренние проблемы, то есть когда мы, скажем, обладаем вот всем этим наследием, то при этом брать еще ребенка для того, чтобы улучшить свою ситуацию, нельзя, да, потому что получится, к сожалению, от обратного. Все трещины, которые у вас будут, они, наоборот, расширятся.
Они как раз-таки, да. Угу. Потому что есть, скажем так, пример тоже, именно вот как раз-таки, что семья бездетная, там очень хотели они детей, но при этом они не были готовы, и у них там шел как раз-таки конфликт, ну и решили, что они склеят свою семью с помощью детей.
Да, вот я почему и сказала, да, достаточно такой стандартный сценарий.
В итоге они
сценарий.
Взяли, да, они взяли этих детей, в принципе, изначально было понятно, что это все ненадолго, и сколько мы не пытались объяснить, что тем более сразу двоих детей брать нельзя в такой семье, где нет опыта, где нет... Ну, где сложные взаимоотношения между супругами, плюс еще большая разница в возрасте, разные взгляды на жизнь. То есть вот как бы нельзя этого было делать. Но родители никого не послушали, в итоге они взяли детей, и через полгода они отказываются от них. При этом они
грустная
думают
история.
Только о себе, родители. Это очень грустная была история. Причем родители думают только о себе, что они устали, они не могут. Ужасные дети... А почему они ужасные? Вот они бракованные, вот они ни уроки не делают, они не слушаются, они вот это.
Ну, понятно. То есть, как мы говорили, да, хотя вроде бы сейчас и люди...
Да, и в итоге получилось, что получилось.
Да, вроде бы люди и должны сейчас проходить школу приемных родителей, но вот получается как бы знание одно, практика другое. Если ты что-то не хочешь слышать и принимать, ты не будешь слышать и принимать. И ты не будешь над этим работать.
Вот как раз-таки вот в этом моменте очень хорошо мне понравилось, как делает азбука приемной семьи арифметики добра. Мы вот туда ездили на стажировку, что они предложили включить именно самих родителей приемных, которые с опытом, которые делились бы и рассказывали родителям о том, как это происходит, что, ребят, вот юридически это... Я очень прям рада, что они вот внедрили вот это вот свою, скажем так, практику, и не только в свою, у нас теперь это тоже идет, нас приглашают.
Замечательно. Да, мы как раз об этом немножко поговорим попозже. Вот, я просто еще хотела вот на что сделать акцент. Ирин, тем более, я говорю, опять же, вы работали психологом в детском доме, вы общались с ребятами. Вот, может быть, несколько пунктов, вот чтобы вы выделили, чтобы сейчас вот услышали люди, потому что нас слушают абсолютно люди разные, разная аудитория, разной подготовленности, вернее, к этой теме. И мне все время хочется подчеркнуть, вот что, допустим, происходит с детьми в детском доме, почему им не нужно там быть? Почему они все-таки должны быть в семье, в разных формах устройства, но не в детском доме? Или, наоборот, в детском доме относительно нормально и все хорошо, как, кстати, считают очень многие люди?
Нет. Дети должны жить в семье. Во-первых, не происходит процесса научения именно социальной адаптации. Потому что дети, да, пытаются детский дом что-то там привить, что-то рассказать и профориентологию. Конечно, сотрудники детского дома, ну, все зависит, конечно, от детского дома, но которые у меня есть примеры. Очень хорошие детские дома, достаточно хорошие, с хорошей базой. Но каждому ребенку не хватает элементарного эмоционального взаимоотношения между родитель и ребенок. Потому что весь процесс научения, именно как человек и ребенок будет в дальнейшем жить, именно происходит в семье. Простите, но да, сейчас это стали вроде бы делать, что детям там по группам они живут, они пытаются сами себе приготовить.
Ну да, такого семейного типа.
Да, но, опять же, не всегда это проходит так, как надо. Простой пример. Девочка 20 лет, выпускница детского дома. По выходу из детского дома, как ребенок-сирота, получила квартиру. Но ребенок абсолютно не адаптирован к социуму. Ребенок не может жить один. И не нужна ей эта ни квартира, ей ничего не нужно.
Но она просто не знает, как ей жить.
Да. Она не знает, как ей жить, она не умеет. Она не знает элементарно, как правильно рассчитать свой бюджет, чтобы прожить месяц.
Вот, Ирина, у меня просто тоже к вам такой вопрос. Ну, опять же, чтобы сильно не растекаться по древу, но тем не менее, вот опять же, будучи в этой системе, соответственно, почему не возникает вот ответа на запрос? То есть мы все понимаем, вот выходят выпускники из детских домов, статистика есть, картина есть, она же ясна и для тех, кто принимает решения по этим вопросам. Почему, например, как раз не занимаются тем, чтобы учить детей готовить, распределять бюджет и так далее и тому подобное, ну, находясь внутри детского дома. Я сейчас не буду брать...
А это нереально. Так, Это просто нереально. А, понимаете, да, там создаются искусственные условия, не проходят того процесса и того взаимоотношения, именно когда, простите, вы с родителями элементарно ходите в магазин или вы ответственно к этому подходите. Потому что ребенку просто из детского дома самостоятельно сходить в магазин, это нереально, он должен идти туда с воспитателем. Но согласитесь, что с каждым ребенком не пойдет воспитатель, да, в каждой группе по 12 человек, грубо говоря.
Вот. И общий поход тоже особо ничего не даст.
Деньги тоже здесь никто не дает. Поэтому оттуда то и вытекает. Да, им рассказывают, как платежки платить. Но опять же, все в жизни меняется. Надо просто рассказывать детям, что не просто платежки надо платить, а надо списать счетчики, надо отнести туда или позвонить туда. Надо вот здесь зарегистрироваться, надо произвести вот это. Это происходит все-таки в семье, это происходит более гладко, а там это происходит как занятие, как обязаловка. И дети воспринимают это в штыки и особо не прислушиваются к этому. То есть вся информация, которая поступает, как правило, она большинство вычеркивается. Потому что она вычеркивается как ненужная.
Да, понятно. Дорогие, мы с вами в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, к нам присоединяйтесь. Да, к сожалению, сегодня у нас нету видео, и вы не можете нас лицезреть, но вы можете нас слушать, и нас это радует. Поэтому, пожалуйста, давайте общаться. Наша сегодняшняя тему мы говорим сейчас вот об особенностях детей, мы говорим, сейчас перейдем о запросах приемных родителей, о том, как же все-таки сделать так, чтобы организовать пространство и вот начать работать практически с нуля, именно с приемными семьями. Давайте сделаем небольшой перерывчик, а потом мы с вами возвращаемся и продолжаем наше общение, не переключайтесь.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. У нас сегодня в гостях Ирина Рудницкая, руководитель Ассоциации замещающих семей Московской области, приемная мама. И мы говорим о особенностях детей, особенности приемной семьи, потому что, на мой взгляд, об этом нужно говорить как можно чаще и больше, несмотря не на то, что, может быть, кто-то уже знает эту информацию, но говорить об этом нужно, потому что все-таки очень много еще населения, очень много людей, которые имеют об этом поверхностное представление, такое больше мифинизированное. И сейчас мы перейдем к запросам приемных родителей. Вот, Ирин, какие бы вы выделили как раз вот основные запросы приемной семьи, на которые сейчас мы можем отвечать? То есть у нас есть ресурсы для этого, но если мы говорим именно о вас, да, о вашей тоже организации, как законодательную, если мы берем сторону, то есть вот что нам сейчас помогает отвечать на запросы родителей и что это за запросы?
Ну, в основном, конечно, запросы, которые поступают, это именно тот момент, что вот он не такой, как я хотел бы.
То есть,
мы друг друга не понимаем.
Так.
Но это происходит где-то, у кого-то это на втором месяце после того, как взяли ребенка, у кого-то через полгода.
А вот причины вы видите в чем? Вот как раз в том, что, допустим, человек не совсем понимает особенности, допустим, вот приемного ребенка, связанные с травмами и так далее. Или может быть, да?
Да. Это именно то, что... А второе, вот очень часто где попадается, это, ну я же такой молодец, я вот его взял, я его воспитываю, А он вот такой неблагодарный. Ну, подождите, а почему он должен быть вам благодарный? Угу. Это же было ваше желание.
Угу.
Это так же, как и стать просто мамой. Это же тоже, дети же не просят, что вот родите меня, родите. Нет. Вы рожаете ребенка, так и здесь, вы его родили, но он такой. Вот он получился у вас такой.
Угу.
То есть вот сейчас у нас задача ассоциации, мы работаем с семьями, мы учим родителей, как правильно обращаться с детьми, как правильно любить детей, угу. научить любить.
А я думаю, может быть, это вообще, скажем, наша общая проблема социальная, культурная, психологическая, именно в том, что у нас семьи в большинстве своем не умеют общаться. Ну, то есть
да,
проблема с внутрисемейным общением.
Да, к сожалению, это сейчас именно проблема, я так думаю, нашего социума, нашего окружения, что у нас родители в основном заняты зарабатыванием денег.
Ну, мне кажется, что эта проблема была не только у нас сейчас. Я думаю, что это некий такой вот...
всегда, да.
Это некий сценарий, да, который передается по наследию, потому что, если вспоминать, например, советское время, люди тоже могут рассказать, что они воспитывались на улице, а родители они практически не видели. Это как раз большая редкость.
Вот в том-то и дело, что воспитывались... Так вот в том-то и дело, что воспитывались на улице. Мы гуляли, мы играли, мы дружили, мы умели дружить. А сейчас дети сидят в гаджетах, они общаются только там, причем они друг друга могут даже не знать, но при этом они еще могут друг другу гадости писать, они предпочитают это живому общению. Поэтому вот как-то вот здесь
То есть, получается...
между нами большая пропасть, между нами и нашими детьми. Поэтому мы стараемся, вот у нас в ассоциации, мы стараемся объединять. Причем мы открытая площадка не только для замещающих семей, у нас многодетные приходят, семьи в трудной жизненной ситуации, просто семьи с родителями, с детьми, где мы вместе играем, вместе с нашими детьми, вместе творим. То есть мы все делаем вместе. Мы объединяем. И мы учим родителей. Мы учим родителей. Ну, где мы сами чуть-чуть становимся детьми, и мы учим понимать наших детей. А детей понимать родителей.
Ну да, то есть именно
знаете,
формировать внутрисемейную культуру.
Да.
Общение.
Причем потенциал открывается просто шикарный. Дети видят родителей с другой стороны. И понимают, что, блин, у меня классные родители. То есть вот это вот... Вот когда видишь вот это, вот и ребенок, когда начинает гордиться, то есть вот просто у нас уже были запросы, у нас уже были случаи, что когда у нас там девочка убегала из дома, причем благополучная семья, а сейчас у нас девочка преподает по программе сама «Дети детям», она мастер-классы у нас творит вообще волшебные вещи из шерсти. Мама ведет тоже мастер-класс, и дочка с мамой ведет, и она гордится своей мамой. И у них вообще сейчас вот, ну, в принципе, стало такие великолепные взаимоотношения, приятно смотреть на маму с дочкой, хотя там было все очень сложно.
Ну, то есть можно очень сказать, сложно. Что основной запрос от приемных родителей – это запрос по сопровождению.
Да, в основном это по сопровождению. В основном это сопровождение. Плюс еще, конечно же, есть трудности, есть ряд трудностей, которые возникают с нашими детками, но это не зависит уже ни от родителей, ни от деток, а это ввиду именно вот нашей вот законодательной базы, которая у нас присутствует так. на территории нашего региона. Ну вот очень много сейчас в основном запросы, это то, что у нас детки приемные прибыли из регионов, из других, детки с ОВЗ, которым необходима реабилитация. Медицинская. Так как дети прибыли из региона, наш регион не может предоставить эту услугу.
Да, к сожалению. Вот у нас, большому.
К сожалению, да. Вот сейчас ассоциации, в очередной раз мы подготовили обращение. Нам, конечно, очень помогает Оксана Пушкина в этом. И Алексей Голубев очень помогают нам, депутат облдумы. Они работают именно вот с нами в этом направлении. Подготовлены письма на Фаевскую, на министра, на нашего, именно с предложением, что изменить законодательство. Но они же тоже дети, они граждане Российской Федерации. Причем
конечно,
такая
конечно.
Практика только у нас, в нашем регионе. Мы вот были на форуме на Всероссийском, где обсуждалась эта проблема, и такая проблема только у нас. Хотя наш адвокат, у нас в ассоциации имеются и два юриста, и адвокат. Мы выступали в защиту как раз-таки таких случаев, что ребенок по Конституции, ребенок гражданин Российской Федерации. Он обучается в регионе в нашем, получает медицинское обслуживание по страховому полису, так как он гражданин Российской Федерации. У него есть временная регистрация в нашем регионе. Но получить услугу как реабилитация он не может.
К сожалению, опять же, вот скажу, может. Просто
сожалению, как-то опять же,
достаточно
это
абсурдно.
Наше законодательство, да, вот до абсурда это доходит. А после того, как изменилось у нас законодательство в январе 2016 года, то приемные многодетные перестали пользоваться статусом многодетности. Это тоже повлекло за собой ряд проблем. Это летний отдых, организация летнего отдыха, это пионерские лагеря. Поэтому вот мы выступили с инициативой, чтобы вернуть нам статус многодетности и именно по реабилитации именно деток, которые привезены были из регионов. Простите, это тоже дети. И они не виноваты, что их там не берут, а наши берут.
Я очень причем надеюсь, наши что берут это детей, как-то разрешится,
причем
что
берут
вас услышат.
Берут детей, которые... то есть нет такого, что вот я хочу, я беру здоровенького. Нет. Берут детей-инвалидов, детей с ОВЗ. То есть... Просто берут детей.
Ну, понятно, и здесь очень сильно провисает как раз внешний ресурс.
Это не героический подвиг, нет, это нисколько не герои, нет. Я считаю, что когда человек берет своего берет ребенка в семью, это зов сердца. Но это мое мнение.
Ну, скажем так, Ирина, скажем так, что все равно долгое время еще у нас будут относиться к людям как к героям, которые принимают детей в семью, потому что, как мы уже сказали изначально, в начале передачи, человеку нужно готовиться к некоторым проблемам, что он их будет решать. А так как у нас жизнь, она сама состоит из разных проблем, то брать на себя еще дополнительно, это в каком-то смысле героизм. Во всяком случае, еще раз скажу, мне кажется, вот это будет еще транслироваться достаточно долго. Но я просто к тому, что очень надеюсь, что действительно вы будете услышаны, и эта ситуация разрешится. Вот здесь сообщение от Ольги. Сообщение от Ольги пришло на наш вопрос по поводу того, значит, какие запросы приемных родителей, да, вы считаете наиболее важными. Вот Ольга пишет, что главное не зацикливаться на ошибках, не застревать в чувстве вины, потому что это может просто разрушить семью и приемную семью в том числе.
Вот. Да, это совершенно верно.
Я думаю, что здесь один из запросов, это как раз, вот, если его сформулировать, вот то, что Ольга нам написала, запрос на некую такую, ну, если можно сказать, да, супервизию. То есть, когда человек находится вот внутри темы, ему должно обязательно, должно быть время, должно быть место, где он может проговариваться, где он может просто высказываться, где он может даже поплакать, да, где он может отпустить себя и получить большую поддержку. А это как раз в основном происходит именно вот на площадках, в клубах приемных родителей. Вот вы скажите, да, в свою очередь, да, вы же начинали, собственно говоря, вот практически с нуля. Вот как получилось, что, вот, ну, скажем так, вот идея возникла, и пошли первые шаги? Это вот опять же потому, что, может быть, нас слушают сейчас регионы, уверены в этом, и многие люди тоже, я говорю, говорили, писали о том, что вот нет у них ни клубов, ни каких родительских там беседок не проходит, а хотелось бы, потому что есть запрос. Вот с чего начать?
Да, просто началось все с того, что мы собрались... Наши приемные мамы, нас собрала опека и сказала, вот вы должны, ну, как бы собираться тут. Ну, скажем так, что собираться нам оказалось, что негде. Ну, пришли мы в опеку, ну, посидели, мы поговорили. Это ни о чем. А у нас есть свои проблемы, о чем мы можем поговорить. И, ну, не хотелось бы, чтобы были лишние, скажем так, люди, а чтобы мы слышали друг друга, потому что лучше, чем мы, друг другу мы не поможем. И проблемы, которые у нас есть, с ними бороться, ну, пока мы никто были, пока мы не были юридическим лицом, нас никто не слышал. Ну, и мы как-то собрались, посидели, поговорили, причем собрались мы из трех районов.
Так.
Просто вот обзвонили друг друга, взяли номера телефонов в опеках и обзвонили, сели, поговорили и решили, что нам надо объединяться, что нам нужна необходима площадка, где мы можем взаимодействовать друг с другом, потому что ведь каждый родитель, в нем скрыт еще тайный свой потенциал, каждый что-то может.
Конечно.
И вот эта вот нереализованность в мамах, она иногда дает очень страшные вещи, что мама начинает ковыряться в себе, начинает ковыряться в супруге, начинает ковыряться в детях, выискивать, потому что вот это нереализованность. А как раз-таки вот наша площадка дала возможность самореализации.
Ну, смотрите, вы вот сели, обзвонили друг друга, вы потом что, написали какое-то письмо с запросом, чтобы вам выделили помещение? То есть как вот это пошло?
Мы обратились в администрацию, мы попросили выделить нам помещение, но как-то нас не услышали.
Так.
И тогда пришла идея, что вы нас не слышите, и нам сказали, что нет помещений, ну, в общем, как-то вот так. Мы хорошо. И тут родилась идея о том, что нам нужно объединиться. Но мы, конечно, не думали, что мы станем ассоциацией Московской области. Мы все-таки хотели все-таки поменьше сделать, поскромнее, объединить только Запад. Мы подготовили документы.
Так.
У нас есть среди мам юристы, которые подготовили пакет документов, залезли на сайт, посмотрели, узнали, позвонили в Министерство юстиции Московской области, нас проконсультировали, мы собрали пакет документов, мы провели все, и учредительные собрания, и все, подготовили, подали документы в Минюст. Через 3 недели мы получили ответ, мы получили документы на руки, то, что мы стали юридическим лицом. И после того, как мы стали юридическим лицом, мы еще раз обратились в администрацию с письмом. Ну и не поверите, нам администрация через 2 недели...
Все предоставила.
Помещение. Да, в 150 квадратов помещение. Правда, конечно, оно было в ужасном состоянии. Когда вошли, руки опустились. Ну, папки наши сказали, что вы, девки, мы все, вам создадим комфорт.
Все нормально, да. Самое главное, что помещение дали.
Были то бы есть, стены.
Да, то есть, друзья, обратите внимание, да, то есть, например, для того, чтобы быть услышанными, нужно иметь статус. Потому что когда он есть, то в любом случае дорога как-то становится, ну, не легче, но она прокладывается. То есть вы можете дальше
она
продвижаться.
Прокладывается, да. Продвигаться. Во-первых, на нас сразу по-другому стало смотреть и администрация, скажем так, и административный ресурс сразу по-другому на нас начали смотреть. К нам по-другому стали относиться. Второй этап у нас пошел, когда мы начали делать ремонт. Мы сделали ремонт. Мы заключили все договора со всеми ресурсными организациями. Вот. Дальше у нас появились сами спонсоры. К нам пришла такая организация, как ООО «Телеконика», которая предложила нам в качестве спонсорской помощи провести интернет.
Так. Так.
Абсолютно бесплатно.
То есть уже стали подтягиваться, скажем, люди, которые захотели включиться.
Да, мы обратились в кофейню на Паях. В кофейню на Паях у нас на территории района. С просьбой просто помочь, могут, не могут, мы и не требовали. Причем они сказали, что напишите нам письмо, что вам надо. Мы написали, что нам нужны окошки поставить в наше помещение, так как тут не было. Не поверите, мы только обратились через 4 дня, нам сказали, что деньги у нас на счету. Мы поставили окошки.
Прекрасно. То есть вот, вообще, мне кажется, что вот ваш пример, он иллюстрирует следующее, что иногда мы не пользуемся возможностями просто потому, что не верим и не видим их. Вот, потому вот один из первых шагов, который бы я выделила, что вы сделали, это вы использовали свой ресурс, потому что вы сейчас сказали, вы созвонились с приемными родителями, да, они вы созвонились друг с другом, и те родители-юристы, у которых была такая возможность, они стали составлять уже этот документ, когда вы получили отказ. Вот здесь опять хочется вспомнить выражение, что для того, чтобы началось что-то новое, что-то должно закончиться. Вот, иногда заканчивается терпение, и тогда действительно что-то новое начинается. Потому что делаются вот такие конструктивные шаги, и мы видим, что начинает организовываться вот такое настоящее хорошее конструктивное пространство. Но вот если мы возвращаемся опять к запросу приемных родителей, мы говорим, что один из запросов важных – это сопровождение, то, что не хватает как раз, то, что провести нависает эта тема. Вот вы сейчас рассказали об уроках, которые вы проводите по внутрисемейной коммуникации, очень важные. Да. Вот где вы, откуда как раз пополняете именно ресурс вот, преподавателей, специалистов, которые у вас занимаются с приемными
опять
семьями?
Опять же. Я же уже говорила, что каждый родитель что-то умеет. И у нас у каждого родителя есть образование.
Угу.
Каждый родитель готовит со своим ребенком обыкновенный элементарный мастер-класс. Папа-повар.
Угу. Так. И что-то...
Мама-медсестра.
Да, что-то готовим.
Угу. То есть у нас вот проходит мастер-класс «Правила этикета и норма поведения за столом».
Угу. Так.
То есть проходят, учатся все вместе, и взрослые, и дети. Мы не делим дети, взрослые, мы все вместе, мы учимся с нашими детьми.
То есть вы вовсю именно активизируете внутренний ресурс именно вашего сообщества. И как бы просто транслируете то, что каждый умеет, таким образом обогащая себя.
Да, угу. Да. Ну, мы, конечно, еще приглашаем психологов. Психологов у нас есть там две мамы, которые, ну, там, с подружками, у них подружки эти психологи, угу. Они приходят, нам помогают, то есть это как волонтерство уже идет. Вот. Они сами предлагают свои услуги, сами приходят, вот из общества инвалидов, допустим, пришла девушка и сказала, а можно я вашим детям буду показывать, как заниматься вышивкой бисера?
Так.
Да без проблем.
Пожалуйста, приходите, занимайтесь.
Приходите. Угу. Вот она с удовольствием приходит и показывает, занимается с детьми. Мы не против, но, скажем так, мы еще занимаемся еще и профилактикой, скажем так, что вторичного и первичного сиротства. Мы работаем с теми семьями, мы берем их, скажем так, на прицел у себя, угу. И активно работаем с этими семьями, мы помогаем друг другу. Угу. Образовалась новая семья, мы обязательно консультируемся. У нас создана группа в WhatsApp, где мы общаемся. У нас есть группа в Facebook, ну, там чисто информационная, конечно. Но у нас любой может позвонить, угу. Мама или папа, и сказать, блин, вот в 10 вечера, но у нас проблема с ребенком, мы не можем решить, вот все, край, просто земля уходит из-под ног, рушиться так. Больше не могу. Приехать? Приезжай. Угу. Мы приезжаем. Угу. Мы приезжаем и начинаем, угу. То есть вот собралась, поехала, звоню еще одной, говорю, поехали, там угу. Проблема, надо поработать. Ты угу. С мамой, а я с ребенком.
Угу.
Все. Если мы видим, что, допустим, ситуация не разрешается, ну вот сейчас вот накал страстей, просто подходим к родителям и говорю, значит, я у тебя сейчас ее забираю до завтра или его.
Угу.
И ему время будет ребеночку осмыслить все, и тебе.
Просто,
на ночь мы ребенка забираем.
Ирин, смотрите, просто супер. Ну вот я хочу сказать, что в любой команде, да, должен быть, ну, некий такой вот лидер, должен быть тот, кто как бы, ну, ведет за собой этот локомотив. Это вы этим являетесь? Или у вас есть несколько человек, вот, которые как бы вот вдохновляют, направляют, всех тоже так активизируют?
Девчонки, конечно, смеются, что все это мое детище я придумала, но мы собрались как-то, вот у нас такой актив, что я даже не могу сказать теперь уже, кто у нас движущая сила. Наверное, мы все вместе, мы как-то друг друга дополняем уже. Изначально, да, это была моя идея, что надо объединяться. Сначала как-то так все спокойно к этому отнеслись, ну, объединяться так объединяться. А сейчас я просто вижу вот этот вот запал, вот это вот все.
Ну, конечно, здесь задействованы такие механизмы, именно которые работают реально, которые помогают, да, вот вплоть до того, что там передышка, да, когда есть у мамы возможность там выдохнуть, что вы друг друга поддерживаете, вы так подстраховываете, это замечательно. Вот здесь, кстати, хотелось бы еще отметить буквально там в двух словах, потому что время наше уже подходит к концу, но вы еще как-то захватываете зону профилактики социального сиротства.
Да, мы сейчас как раз-таки написали программу. Это пилотный проект у нас по нашему району пока, я так думаю, что мы разработали вообще порядок межведомственного взаимодействия по профилактике сиротства, как и первичному, и вторичному, потому что, к сожалению, та категория семей, это многодетные семьи в трудной жизненной ситуации, это, ну, это потенциальные клиенты органов опеки.
Конечно, то есть, да.
Ну, для нас. А мы за семью, чтобы детки жили в семье. Поэтому мы предложили свои услуги муниципалитету. Мы вошли в систему профилактики. И сейчас мы принимаем участие активное в заседаниях КДН. Где теперь семья сразу на учет не ставится при раннем выявлении, а эту семью отдают к нам в ассоциацию на 3 месяца для работы. По истечении 3 месяца мы даем заключение, либо эта семья, ну, скажем так, исцелилась, либо с этой семьей еще надо поработать, либо, конечно, ну, мы не в силах что-либо сделать, и тут уже решаем.
Ирин, спасибо вам огромное, просто наше время подошло к концу, мы обязательно поговорим тоже еще раз о некоторых аспектах именно вашей работы. Я благодарю вас, что вы были сегодня, несмотря ни на что, на связи. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое.
Друзья, хочу сказать, да, что у нас была Ирина Рудницкая, и закончить словами Льюиса Кэрролла: «Дойдя до конца, люди смеются над страхами, которые мучили их в начале. Не будем бояться, будем действовать. Счастливо вам и Бог в помощь».